Ну, переходим к следующему докладу. У нас голос клиента как важный элемент клиентского опыта. Станислав Скалозуб, руководитель центра по работе с клиентскими впечатлениями «Промсвязьбанк». Прекрасный банк. Да.
Добрый день. Да, у нас прекрасный банк. Еще недавно он был полностью в статусе частного банка. В ближайшее время он станет полностью государственным банком. Но от этого мы свою деятельность не прекращаем. Ну да, возможно, это именно и подчеркивает его прекрасность. Мы занимаемся управлением качества обслуживания во всем банке, а также управлением клиентским опытом, в том числе, ну, наверное, в большей части за счет изучения клиентского мнения, клиентских впечатлений и потребностей. Первое, наверное, с чего бы хотел начать, это что необходимо изучать и в отношении каких элементов обслуживания собирать клиентские мнения, впечатления. Ну, во-первых, нужно в целом оценивать банк или компанию. То есть у вас должен быть какой-то индикатор, показатель, который будет в принципе показывать, какую позицию вы там, в отношении там, динамики прошлых периодов или по сравнению с конкурентами занимаете на рынке. И также отдельно замерять каналы обслуживания, то есть, допустим, у нас есть отделение, контакт-центр, различные персональные менеджеры, каналы самообслуживания, диджитал-каналы, продукты и услуги. Что необходимо сделать для того, чтобы организовать грамотную работу с голосом клиентов? Ну, во-первых, необходимо настроить систему сбора входящего потока обращений. В Промсвязьбанке создана мультиканальная система, клиенты любых бизнес-сегментов могут подать свои отзывы как через офисы банка, через контакт-центр, ну, канцелярия, e-mail, сайт банка, различные интернет-ресурсы, в том числе соцсети. У нас даже в том числе для того, чтобы подать финансовую претензию в банк, не нужно писать ее на бумаге. То есть клиент может спокойно позвонить в контакт-центр, претензия будет завизирована. Далее необходимо настроить некое подразделение, которое будет заниматься аналитикой входящего потока, которое сможет выстраивать правильную типологию, анализировать, делать какие-то выводы. Здесь приведены примеры по розничному бизнесу о том, какая типология поступающих отзывов есть в банке на последний квартал. Больше всего по банковским картам, дальше идет качество обслуживания, ну и различные остальные продукты. Второй элемент управления клиентским опытом с помощью клиентского голоса – это, разумеется, опросы. Как одним из индикаторов оценки банка в целом мы используем NPS. Достаточно известный, я думаю, наверное, даже всем показатель. Почему мы его используем? Вот как я уже раньше сказал, NPS, он позволяет сравнивать банк не только в динамике, но так получилось, что в принципе в мире NPS это сейчас единственная методология, которая плюс-минус соблюдается у всех компаний. То есть там одна и та же шкала, ну, у кого-то есть 0.10, у кого-то 1.10. То есть, допустим, есть аналогичный показатель CSI, да, вот его считают все как хотят. То есть по 5-бальной шкале, по 10-бальной шкале, можно по 100-бальной шкале, можно сравнивать средний показатель, можно отношения полностью удовлетворенных. NPS позволяет более-менее сравнивать показатели между собой разных компаний, разных банков. В том числе, допустим, про NPS. Я не знаю, как в других отраслях, в банках последние несколько лет, особенно в крупных, есть такая история, что мы объединяемся в некоторые синдикаты, и по единой методологии, с помощью единого метода происходят эти опросы, и банки, которые участвуют в этом проекте, могут видеть, как они расположены по отношению друг к другу. Это достаточно важный элемент, потому что вот даже тот же NPS очень многое зависит от метода опроса. То есть, например, вы можете проводить опрос с помощью сотрудника контакт-центра, а можете проводить онлайн-опрос. Если вы замерите NPS с помощью сотрудника контакт-центра и потом замерите с помощью онлайн-опроса, то с помощью контакт-центра у вас NPS будет процентов на 15 точно больше. Об этом мало кто знает, но это действительный факт, и он постоянно подтверждается. Чем еще удобен NPS, ну и другие метрики? Важно не только замерять сам индекс, да, но и задавать комментарии. Вам нужно не только понимать саму позицию, но и понимать, с чем вам можно работать. Это детализация Промсвязьбанка по малому бизнесу, последний квартал, о том, почему клиенты рекомендуют банк. Есть аналогичная детализация негативных комментариев, комментариев нейтралов и так далее. Какие еще инструменты сбора можно использовать? CSI, о котором я сказал, мы, допустим, в банке используем 5-бальную шкалу, считаем основные метрики как отношение удовлетворенных клиентов, то есть пятерки ко остальным оценкам. В определенный момент также замеряем среднюю оценку, чтобы понимать, насколько меняется группа клиентов. Есть показатель First Call Resolution, применим обычно к контакт-центрам. Есть также Custom Effort Score. Вот последний показатель, тут тоже вопрос да-нет, но его тоже многие замеряют по пятибалльной шкале. То есть можно спрашивать не насколько компания дала возможность легко решить свою проблему, а насколько было легко, допустим, по пятибалльной шкале, потому что здесь тоже есть различные варианты. Еще один элемент изучения клиентского пути с помощью клиентского голоса – это Customer Journey. То есть это не Customer Journey Map, как некоторые, вот как предыдущий, да, спикер говорил, что у них есть карта, они на нее наносят точки и потом отслеживают эти точки. Мы этот метод применяем по отношению к конкретным продуктам или услугам. То есть берется продукт, берется бизнес-процесс, который описан бизнес-аналитиками, уже определяются точки на этом бизнес-процессе. Они сначала подробно изучаются с помощью глубинных интервью нескольких клиентов, и позже те гипотезы или проблемы, которые они озвучивают, подтверждаются либо опровергаются с помощью массового опроса, телефонный опрос, e-mail, ну, то есть это уже кому как удобно. Конечно, то есть если говорить в глобальном смысле изучения какого-то процесса, останавливаться только на голосе клиента при изучении какого-то процесса нельзя. То есть это одна сторона. Нужно сюда также накладывать там, анализ транзакции, анализ клиентской активности в плане посещения, если мы говорим про отделение. Ну, тема у меня про голос, поэтому я говорю, как это делать с одной стороны. Есть еще у нас такой элемент для клиентов. То есть каждый клиент может зайти на сайт и сам быть в роли тайного покупателя. Он может зайти, открыть раздел как для физических, так и для юридических лиц, оценить любой офис или любого сотрудника контакт-центра. Но здесь конкретно приведен слайд на примере того, что оценивается по отношению к отделениям. Еще один момент. В банке у нас есть для физических лиц 4 публичных стандарта качества, которые доступны на сайте банка. В каждом отделении практически есть плакат. В контакт-центре, если вы будете звонить, об этом будут сообщать. Клиенты могут информировать банк о их нарушении. Клиентам за это начисляются бонусные баллы в рамках программы лояльности. А мы для себя, соответственно, собираем эту информацию, ее определенным образом анализируем, делаем тоже соответствующие выводы. Клиенты могут сообщать не только о нарушениях, но и какие-то свои идеи вместе с этими нарушениями подавать. То есть в какие-то моменты мы их даже видоизменяем, эти стандарты, для того, чтобы клиентам было удобно обслуживаться. И важный момент, то есть как собирать, с помощью каких каналов, каких метрик, это понятно. То есть можно применять на самом деле очень разные элементы. Вопрос в том, как сделать так, чтобы эта информация была полезна для банка. Информация о клиентском опыте, полученная от клиентов, может быть полезна для банка только в одном случае. Ну, точнее, скажем так, эффективно. В том случае, если она связана с мотивацией тех людей, от которых зависят изменения. Не обязательно в банке, в компании, то есть может быть что угодно. В данном случае этот слайд про оценку качества обслуживания в отделениях банка. Здесь два элемента метрики из 4, но это именно те, которые связаны с голосом клиента. То есть проводится телефонный опрос, где по ряду параметров уровня удовлетворенности собирается информация и учитываются обоснованные претензии, поступающие из разных каналов. Сюда же также входит и тайный покупатель, плюс у нас еще аудит оформления отделений. Создается вот такой большой индекс. Точнее, индекс маленький, но создается из большого количества метрик. И эти метрики влияют на мотивацию фронт-линии, их руководителей, руководителей кустов отделений в главном офисе, ну и так далее, там, для директора департамента, в ряде случаев там, руководителя блока, бизнес-блока. Вот так выглядит пример планов мероприятий, потому что мероприятия могут быть связаны не только с отделениями. Анализируя входящий поток, проводя опросы, могут быть составлены различные мероприятия, связанные с доработкой продуктов, услуг. У нас всегда создаются планы, то есть есть в чем проблема, есть как решить проблему, ответственный срок и статус выполнения. Эти планы постоянно жестко отслеживаются и выносятся на комитет по управлению качеством. И, соответственно, еще один важный момент, я, конечно, здесь не прописал. Очень важно, если компания заинтересована в развитии клиентского опыта, качества клиентского сервиса, если в компании наемный менеджер, в его KPI должен быть какой-нибудь показатель этого процесса. Ну, в нашем случае мы используем показатель удовлетворенности клиентской базы. То есть он находится прямо в KPI председателя правления банка. Собственно говоря, у меня в основном все. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу.
Да, Да, у нас есть вопрос. О, отлично. Потому что, да, это очень животрепещущая такая тема. Во-первых, Станислав, спасибо. Элла Арнольдовна подняла первую руку. Ну, давайте, окей, все.
Я хотел уточнить по поводу гарантии качества, да, которую вы предоставляете. Вот я зашел к вам на сайт, увидел, что это комфорт, гарантия, забота, да? Публичные стандарты.
Там есть раздел «Служба качества», есть раздел, где описаны публичные стандарты.
То есть есть более подробное описание, нежели вот эти перечисленные, да? То есть в чем состоят эти стандарты, могли бы в двух словах сказать? Просто интересно.
Здесь у нас 4 стандарта. То есть о том, что в офисе банка в течение минут вас поприветствует сотрудник, то есть обратит внимание, как минимум какое-то жестное внимание уже окажет. То есть здесь речь не идет о полноценном обслуживании, ну, там, поздоровается, попросит там, подождать в очереди и так далее. Второе – это отзыв о работе банка будет принят немедленно, вы в течение 3 дней получите обратную связь. Это тоже может быть не конечный ответ, но вы там получите какую-то информацию о том, что ваш отзыв принят, что вам ответят в течение такого-то времени, то есть у вас будет уже какой-то ориентир. Дальше время ожидания в контакт-центре составит менее минуты и о том, что будущие мамы и дети с детьми до 7 лет обслуживаются вне очереди. Эти стандарты везде у нас развешаны. Если вы как клиент заходите и видите несоблюдение стандарта, вы также через любой канал можете сообщить об этом. Вам будут начислены бонусные баллы, ну, сейчас начисляется 1000 бонусных баллов на ваш бонусный счет. Соответственно, если его у вас нет, вы его также можете открыть либо дистанционно через контакт-центр, если вы уже клиент, да, или если вы совершенно новый потенциальный клиент, через отделение банка.
А почему именно эти стандарты?
Ну, если вы предложите какие-то еще, я обязательно над ними подумаю.
Нет, ну вопрос в другом. Вы же к ним как-то пришли?
Ну, конечно. Мы анализировали различные варианты. Выбирались те стандарты, которые могут быть доступны большому количеству, ну, в данном случае, физических лиц. То есть можно их напридумать, конечно, много, но они будут узко профилированы. Мы же не будем, допустим, там вывешивать какую-то таблицу, где будет 50 различных позиций. Ну вот в какой-то момент мы остановились на этих.
Спасибо.
То есть эти стандарты наиболее комфортные для выполнения вашей компании?
Они имеют, я бы сказал, больший охват аудитории.
У нас еще один вопрос.
Да, прежде всего я хотела бы поблагодарить за замечательное сообщение. Но ваше утверждение, что обратная связь только тогда может быть полезной, когда она входит непосредственно в KPI конкретных сотрудников. Мне представляется это утверждение несколько спорным. Мне представляется, что обратная связь является элементом управления. И насколько оно эффективно, это управление, насколько устраняются причинные факторы, которые привели к этому обращению, вот это скорее, мне кажется, является метрикой эффективности работы вашей программы «Голос клиента». То есть если компания слушается этого голоса клиента или не слушается, вот это главное, а не то, что входит вот этот факт, так скажем, в KPI какого-то. То есть компания меняется в целом, потому что клиент не оценивает, как вы совершенно точно сказали, там отдельно взятый колл-центр или отдельно взятый, там, я не знаю, там, может, он и оценивает. Но вообще важнее, как компания ведет себя по отношению к клиенту. Прокомментируйте, пожалуйста, вот, что вы оцениваете на комитете по качеству и как вы отслеживаете подчиненность компании голосу клиента.
Смотрите, вы абсолютно правильно сказали. Когда я говорил, то есть я посыл мой был в том, что эффективность работы с этими данными, она в первую очередь зависит от того, есть ли необходимость, ну, есть ли эти какие-то метрики в мотивации. Ну, представьте, что есть у вас, я не знаю, какое-то подразделение, которое разрабатывает продукт. И вот у продукта, у этого подразделения есть определенные KPI. То есть да, вы собрали обратную связь, там какие-то грамотные вещи написаны. Ну что в первую очередь будут делать люди? Люди будут выполнять свои KPI. То есть да, они вернутся к вашей задаче, возможно, там, через полгода. Тут еще, конечно, вопрос в объеме. То есть если, допустим, там какие-то 5 предложений, в принципе, компания не очень большая, то, наверное, да. Но когда, допустим, вот по результатам этой работы есть 150 слайдов разработанных мероприятий, то двигать эти объемы, возможно, либо с помощью административного влияния, как на комитете по качеству, либо с помощью влияния уже на каких-то местах, либо в точках продаж, либо в продуктовых подразделениях, привязывая их мотивацию к выполнению этих мероприятий.
Станислав, а скажите, пожалуйста, вот комитет по управлению качеством, он от первого лица банка на каком уровне находится? И входит ли туда первое лицо или нет?
Первое лицо в него не входит, но для первого лица есть другие отчеты, сжатые. То есть в комитете присутствует один из зампредов, и остальные приглашаются по мере тех тем, которые выносят соответствующее обсуждение. Ну, в среднем это раз в квартал. А это не связано с ежедневной работой. Ежедневная работа ведется. На комитете обычно обсуждаются какие-то вопросы, которые должны были быть решены, и они наиболее острые, но не были. Своевременно, имею в виду.
Я в том плане, что раз в квартал принять какие-то очень важные решения для сервиса, это, наверное, очень долго. Ну, то есть это 4 раза в год.
Нет, там не принимаются решения, важные для сервиса. Там принимаются решения по невыполненным задачам, важным для сервиса. Это разные вещи.
А, ну то есть это, по сути, просто как бы отчетный концерт и все.
Это орган административного влияния на тех, кто не справился со своими задачами.
Тогда это не совсем комитет по качеству.
Это комитет наказания. Станислав, а скажите, вот реально как вот этот комитет, он насколько широко наделен полномочиями, чтобы мог действительно менять компанию, менять процессы, продукты, ассортимент, стоимость? Вот, какого влияния он наделен такими полномочиями? Или это все-таки просто кнут для того, чтобы сотрудники знали свое место и боялись обратной связи?
Ну нет, разумеется, подход рациональный. Во-первых, если какие-то вещи выносятся, то нужно обладать какими-то обоснованиями, что это действительно важно. То есть там, не по двум отзывам вот какая-то проблема, и давайте ее решать. Она, разумеется, не самая значимая. Но если есть какие-то вопросы, которые влияют там, на десятки тысяч клиентов, и они не делаются... Но это, скорее всего, понимаете, это вот такая история, она связана с определенной координацией. То есть банк это, вот особенно там, Промсвязьбанк, это огромный банк, там есть разные бизнес-блоки, у всех есть разные задачи, там какие-то пересечения. Для того, чтобы скоординировать решение правильных задач, необходим определенный круг лиц, чтобы он собирался. То есть раз в квартал, чтобы решать какие-то конкретные там, задачи, важные для клиентов, этого достаточно. 80% и без этого комитета будет сделано. То есть на этом комитете рассматриваются эти 20%, из этих 20% только то важное, что действительно достойно внимания там, определенного уровня руководства.
Да, большое спасибо, Станислав. У нас есть еще вопросы, да? Да, еще отлично.
Здравствуйте, Станислав. Это Анна, группа компании «Кванта». Ну, во-первых, я поддержу вас в плане комитета, потому что у нас он тоже существует, и он помогает нам продвигать идеи, которые требуют, наверное, вложений финансовых в первую очередь. То есть тогда, где нужны деньги, мы созываем комитет, это бывает по необходимости, поэтому в этом мы вас поддерживаем. Второй момент и вопрос, собственно. Да, нам очень нравится ваша практика по тайному покупателю для клиентов. Мы видели на сайте, и интересно, какой отклик, то есть сколько у нас клиентов действительно готовы выступать тайными покупателями, и второй момент, насколько полезна та обратная связь, которая есть в этих анкетах.
Ну, любая обратная связь полезна, для системной работы этот канал не годится, если вы об этом. То есть там маленький отклик, он больше для того, чтобы клиенты действительно могли участвовать. Если вы хотите использовать какую-то системную работу, чтобы строить какие-то реальные рейтинги, то, конечно, через такие каналы вы не будете набирать нужное количество откликов. Потому что здесь по желанию, а в вопросах по целям.
Ну, то есть инструмент бесполезен, не стоит внедрять.
Инструмент для клиентов. Имиджевый больше, да.
У нас Спасибо. Есть еще один вопрос. И еще один.
Вчера ваш коллега по цеху из Тачбанка сказал о том, что клиентскому сервису нельзя подходить с логарифмической линейкой и ожидать от него четких расчетов по эффекту. Но вот вы привели кейс, когда очередь в отделении связана с нехваткой фронта, и очевидное решение усилить фронт, нанять людей, поставить там кассы, понести капексы в их установку. Когда вы принимаете те или иные решения, требует ли от вас компания там, четкого обоснования того, что именно это решение оно будет целесообразным, насколько целесообразным? Или все-таки у вас есть некий люфт, и вы можете. Ошибки вам прощаются в этой части, и вы можете делать, там, скажем, на свое усмотрение.
Знаете, с какого-то года, не помню, то ли с 2008-го, вот позиция по этому счету очень изменилась. С того момента, как случился кризис, все, что касалось денег, требовало четких обоснований и впоследствии оценки эффекта от реализации. Ну, то есть, конечно, что-то мелкое может прощаться. Если там связано с изменением каких-то процентов, но если там речь идет о каких-то инвестициях, то, безусловно, это нужно доказывать. Ну, либо кейс уже составлен таким образом, что на моменте, когда инвестиции выделяются, уже понятно, что это логично, да, то есть бывают такие истории. Если ситуация спорная, то, конечно, там ставится какое-то поручение, что там через пилотный проект предоставить результаты пилота. Я же говорю, у нас по определенным причинам, то есть у нас генеральный показатель – это уровень удовлетворенности клиентов банка. То есть есть один показатель, который даже входит в мотивацию председателя правления. То есть он собирается из всех бизнес-линий по определенной методике. И, соответственно, он находится также там, у нас в KPI, он находится в KPI руководителя, который занимается бизнесом. Основная метрика… Да, у меня как основной, плюс у тех людей, от которых реализация зависит, он тоже в какой-то части у них находится.
Ну, то есть... А на прибыль компании вы никак не замотивированы?
Конкретно я на прибыль компании? Глава. Нет, я строил наше подразделение определенные гипотезы, влияние, показатель качества на финансовый результат банка, и они находили свое оправдание. Но знаете, вот мы много, допустим, сравнивали результаты, допустим, NPS с финансовыми. Вот там четкой какой-то зависимости нет. Ну, то есть NPS, он такой очень, знаете, показатель от многого... Да.
Очень субъективный.
Ну, то есть, например, клиент ведут комиссию по банковским картам повышенную, доходность возрастет, лояльность упадет, и все, никакой зависимости нет. Но больше всего корреляция есть с анализом влияния претензий на дальнейшее поведение клиентов банка. Вот мы изучали в какой-то момент жизнь клиентов 3 месяца до написания претензий, 3 месяца после. Доходность клиентских сегментов розничного бизнеса составляла отток не меньше 70% из каждого сегмента. Affluent, middle и все, ну, которые у нас есть. То есть влияние негативных каких-то моментов, они четко прослеживаются. Влияние показателей лояльности и удовлетворенности, там четких зависимостей с бизнес-результатом нет.
Да, у нас есть еще один вопрос.
У меня два вопроса, то есть я очень извиняюсь. Вот дама там с последних рядов только что сказала, что сколько у вас занимает, вот один раз в квартал сказали, то есть вы собираетесь и стараетесь решить проблему. Вы не думаете, что это совсем долго для этого? За это время вы знаете, что то есть клиенты за 3 месяца можно потерять уйму клиентов, это раз. И вторая вещь, то есть то, что насчет NPS. Я бы, извините, то есть я не сторонник NPS, потому что это очень субъективно, и там generalized question, то есть он вам ничем не поможет. Объясните, смотрите, мы люди, мы не компьютеры, то есть от 0 до 10, извините, мы не алгоритмами работаем, мы работаем эмоциями. То есть как вы можете, просто я хочу понять, то есть как вы это конвертируете или что вы там делаете для конвертации. То есть потому что на NPS, то есть от 1 до, от 0 до 10 и до 6, окей, очень плохо. Там потом идут пассивы, то есть 6 и 7. Скажите, вот 6 это плохо, а 7? Там как вы можете это измерить в эмоциях? То есть это нереально. То есть это, я из-за этого, то есть, не сторонник NPS, и вам бы тоже посоветовал бы.
Смотрите, отвечая на первый вопрос, не раз в квартал, как я сказал, решаются проблемы. Проблемы решаются, и планы ставятся ежедневно. Раз в квартал решаются какие-то острые моменты. То есть, например, мы проблему выяснили, там сразу становится план, и она может на следующий день уже быть выполнена.
Клиент уже потерян.
Уж это, знаете, от технологичных возможностей компании зависит. То есть нельзя в крупной компании реагировать моментально. Все, допустим, крупные компании, очевидно, знают, что
я есть. Очень извиняюсь, там возможно в этом случае. Если вы, то есть, имплементируете какое-нибудь решение, которое, то есть, то есть, знаете, как the customer journey, я всегда вот это рассказываю, я очень извиняюсь, да? Вот клиент зашел в банк, да? До того времени, как он покинет банк, вы можете все сделать, чтобы он снова вернулся в этот банк. С того момента, как он покинул ваш банк, за дверь вышел, то есть, извините, вы его потеряли, потому что, то есть, там зашел, очередь взял, все такое, на кассу и дальше, и т.д. Все было отлично, но при выходе, да, охранник был грубоват. Все, потеряли.
Смотрите, вы говорите про какой-то один из элементов обслуживания, в данном случае связан с фронтом.
Я говорю о customer journey.
Ну да, ну а представляем, что выяснена проблема, требующая IT-реализации. Мы как ее на следующий день сделаем? Есть планы. Все знают, что в России очень там острая нехватка IT-ресурсов, и особенно у банков. Все банки борются за эти IT-ресурсы. Нельзя там, какие-то проблемы можно решить мгновенно, на следующий день. То есть тот, кто нагрубил, с этим можно легко разобраться. Но если они говорят, доработайте до продукта там дополнительный элемент, ну это не задача двух дней, это же очевидно.
Коллеги, я предлагаю...
Мы не о кредитовании говорим, мы говорим о customer journey, то есть говорим. То есть, понимаете, кредитование это совсем другое. Наш форум сегодня customer experience.
Смотрите, просто скорость устранения проблем или реализации пожеланий зависит от того, о чем идет речь. Если это какие-то изменения, там, не связанные с IT, то они делаются, конечно, быстро. Обычно все убирается в какие-то IT.
Должно быть наоборот вообще-то.
Должно быть, я согласен, но есть как есть, понимаете. Вот вы видели, допустим, все сейчас много говорят о диджитализации. Я показал слайд с анализом каналов поступления отзывов. Все каналы в Промсвязьбанке созданы для приема отзывов. 50% через точки продаж, пожалуйста. Должно быть по-другому. Созданы все условия.
Вопрос только, что делается дальше с этими отзывами? Какова вообще сила этого голоса и куда он доходит? И как он влияет на компанию? Понимаете, вот мы сейчас все гонимся за количеством каналов. Вопрос, вот мы собрали вот обратную связь. Для чего?
Дальше для анализа. Второй этап – это анализ.
Для анализа. Куда она идет? Как она меняет нашу компанию? Пока что мы вот застряли на таком вот среднем уровне. У нас фронтлайн меняется. У нас, даже послушайте нас разговоры, да? Мы меняем, что у нас происходит на уровне охранников, на уровне фронтлайна, скорость обслуживания в очередях. Извините, а что у нас происходит с продуктом? А что у нас происходит со скоростью доставки? А что у нас происходит вообще в принципе с ценой и в целом, как воспринимает клиент компанию? Мы на системные проблемы смотрим очень так вот сквозь пальцы. Мы не хотим в это вкладываться. Мы вкладываемся в то, что нам легко и быстро. Это фронтлайн, который мы уже, конечно, очень хорошо...
Фронтлайн – это просто один из примеров, который я привел. Я здесь написал, как выглядит схема работы по каждому элементу. Вот обратите внимание, там был слайд про NPS. Там параметры обслуживания и отделение только один там, из 10 параметров. Там имидж, продукты, услуги, интернет-банк, мобильный банк. То есть там все есть.
Вопрос, отвечу. Как это дальше. Станислав, огромное спасибо.
У меня еще один огромное. Вопрос методологический.
Вопрос я просто не ответил, да? Про NPS. Да, смотрите, NPS и другие метрики, вот вопрос в том, доверять или не доверять. Можно измерять показатель в динамике. Вот, как я говорил, да, вот у нас есть там несколько банков, которые там участвуют в синдикате. И вот вроде бы, да, вот они сегодня сказали одно, другое, а вот если смотришь динамику 3 лет, там реально показывают результаты так, как они есть. То есть при правильно организованной там, выборке, при правильно при правильном методе опроса, то есть результаты есть. Сравнивая в динамике, ты действительно видишь, на самом деле не важна метрика, да, то есть это может быть NPS, не NPS. Главное – это комментарии. Вся работа строится не от метрика, а от того, что действительно хотят клиенты. Ну, нет, индекс нужен. Все цели строятся от чисел.
А скажите, пожалуйста, почему...
Которая вложена в наш мозг, в бизнес-мозг. Это надо еще менять, менталитет, сознание наше. Да, у нас еще где-то вопрос, комментарий кто-то говорит, да?
Нет, у меня вопрос. Да, скажите, пожалуйста, почему все-таки вы не стали измерять как генеральный вот для KPI, для премирования CSI, а стали все-таки брать NPS? Не потому, что NPS проще посчитать.
Нет, смотрите, наоборот. У нас генеральный, который внутри банка, это как раз CSI.
А, то есть я просто из вашей презентации поняла, что CSI все считают как хотят, и вы вроде вот как
все,
бы...
Все имеем в виду в мире.
А
мы считаем по 5-бальной шкале, я там обозначил. NPS не может быть генеральным показателем банка, потому что не ко всем элементам обслуживания свойственна рекомендация.
Нет, все, тогда я спокойна. Я просто как раз подумала, что вы наоборот NPS поставили.
NPS мы посегментно участвуем, я сказал, с несколькими банками. для того, чтобы в целом понимать, там, кто какую позицию занимает.
И если вы принимали участие в CSI, когда разрабатывали внутри банка, сколько времени у вас это заняло, сколько аналитической работы и вообще как бы, какая там команда трудилась над этим? Ну, то есть вот сам ну, как бы процесс по пунктам условно, когда вы пришли к тому выводу, что CSI надо мерить и поставить ему от там, первого лица до там, топ-15 какого-то уровня.
Ну, вы знаете, это такая работа, это полет фантазии. Можно такую систему разработать, что ее и считать половина банка не знает будет как.
Вы-то как делали?
У нас два основных элемента оценки. Это продукты и услуги в целом, качество обслуживания в целом. То есть две базовых составляющих бизнеса.
А какой процент там и там?
По 50.
Спасибо большое.
Так, Станислав, у нас мы выходим из тайминга. Огромное вам спасибо.
Спасибо.
Смотрите, какой шквал вопросов, браво. Потому что обратная связь действительно это крайне важный инструмент, инструмент управления. И вот я очень люблю на самом деле работать с обратной связью, потому что это бесплатная возможность действительно изменить компанию и просто преобразовать ее. Не надо никаких дополнительных исследований. У вас все это есть, только надо ее собирать, классифицировать, анализировать и правильно управлять этим инструментом.